Ссылка на актуальную или сегодняшнюю группу выкладывается каждый день заново на нашем сайте aziemliani.ru. Сегодня у нас спикерская. Спикер Петр, Прага, Чехия. 2 года трезвости.
Всем привет. Меня зовут Петя, я алкоголик. Первый раз на землянах, первый раз такой опыт. Кипсую слегка, не знаю, как пойдет. Первый раз уже там один в комнате, да, много людей слушают. Хоть кота сажать перед собой, рассказывай ему, сложно. Значит, начну с того, что, наверное, буду говорить об обещании программы, да, которые сбылись. Ну, для меня сбылись многие. Родился я в Москве, в обычной семье. Ну, в Советском Союзе, да, там, как бы, как у всех, наверное, все было. Первый раз, наверное, попробовал я алкоголь где-то на лет 12. 12-15, мне сразу понравилось, да, то есть, как бы, я почему-то еще до этого был уверен, что, откуда эта уверенность была, не знаю, что как бы, алкоголь в жизни – это такой признак успешности, да, то есть, я вообще к этому стремился, то есть, я буду, что я буду пить, но пить я буду как вино, там, или как книжка, такого помню. Вот, потом сильно к этому я делу шел, в институте, соответственно, тоже, уже так конкретно употреблял. Но тогда было все здорово, когда розовый период, понятно. Ну, то, что он помощник был, там, друг, это тоже все ясно. Там, с девочками, с друзьями, раскрепощенный, с 5-10. Потом, уже, наверное, ближе к концу института, уже начались достаточно серьезные проблемы. Там и с органами власти были проблемы, и с родителями были проблемы, ну, в общем, везде были проблемы. Поэтому получилось так, что с родителями я перестал общаться, и, в общем-то, где-то с курса третьего уже жил один там, такой, работал я в баре, там, в общем, тоже употреблял, все, везде искал, где алкоголь больше. Работу, друзей, там, женщин, все, что было с алкоголем связано. И все это привело к тому, что в итоге усугублялось, потери, терял много, всякие долги, там, деньги и прочее, десятое. Мать вытаскивала всегда, из всех задниц вытаскивала мама. Но пить я продолжал. Первый брак, 21 год, потом сын. Тут же развелись, остался я один с сыном, ему 8 месяцев было. Встретил другую женщину, на которой сейчас женат. Женат ему уже 16 лет. С ее разрешения я могу сказать, что она тоже алкоголичка. Выздоравливаем вместе. И, в общем, мы стали вместе жить, поживать. И было все, в общем-то, хорошо, потому что как-то вот я остановился, наверное, после рождения дочери. Да, у меня была работа нормальная. Но она сопровождалась алкоголем, безусловно. Просто не было таких запоев. Ну, я как бы не запой, я пил на регулярной основе. Но как-то вот я стал меньше. Не знаю почему. Даже, возможно, связано с работой, с рождением дочери. Но потом стало очень хорошо идти на работе. Как ни странно, очень хорошо пошло на работе. Все так финансово хорошо, везде хорошо. И в связи с этим я решил, что... Не знаю почему, но, в общем-то, все волшебно, поэтому надо бухать сильнее. И все это привело к тому, что, ну, к полному краху, да, к краху на работе, к краху везде. Я просто не успел даже заметить, когда действительно оказалось так, что я вот однажды проснулся в квартире, вы знаете, у себя, а у меня ни одной двери целой нет. Унитаз разбит, раковина разбита, двери все вынесены, я сижу в тапочках, в другом бычке, бутылки пустые, вонища в квартире, там, ну, там жрать, дети не кормлены, там, и прочее. Я не могу понять, вроде вчера вот все было прекрасно. Я вчера был в деньгах, там, на коне, на работе. Бац, и в один момент это случилось. Ну, и потом все хуже и хуже. Перебежками до магазина и обратно, страх, паника выйти на улицу и прочие вещи. У жены со здоровьем совсем плохо было, у меня уже ноги отнимались практически, у нее практически отнялись, и, в общем, так, физически тоже плачевно. И при этом родители, конечно, били тревогу, и родители возили меня, уговорили, я не знаю даже как, я помню, что они сказали, поехали там какому-то товарищу, какому-то одному знать решение проблемы. Мы поехали в Сокольники, и там сидел мужик, который рассказывал про анонимных алкоголиков. Вот у нас тут комната, зажигаем свечу, что-то там молимся. Это то, что я помню. Да? Вот. Ну, понятно, американская секта просто. Сидел, я его послушал, а думал о том, как бы мне оттуда свалить, чтобы выпить. Тогда не зашло совершенно, продолжал еще пить. Пил я на ежедневной основе много, очень много. Бессонница. В общем, все сопутствующее этим делам. Я думаю, вы все знаете эти вещи. Потом случилось так, что все-таки опять мать настояла, я ее послушал, я пришел. Я пришел на группу «Московские начинающие», она рядом с моим домом. Не зашел я. На лице живого места нет. Дрожь в руках, дрожь внутри, ну, в общем, разобранный. Но при этом я зашел, посмотрел на это дело, там сидело 4 человека, отдел полиции рядом, ну, в общем, катастрофа. Я так глянул и подумал, что, ну, ребята, ну, это прям вообще, ну, да. Развернулся и ушел. А маме позвонил, говорю, мама, как бы вообще, это жесть, так, нищий. У меня есть проблемы с алкоголем, но это прям там несчастные люди. Что? И еще год. Разогнул, разгреб там рычаги, там, да, там бутылки, и все, и погнал дальше, еще год. Потом случилось то, что приехали родители, они перестали уговаривать, отец сдался, потому что были больницы, там много чего, там было всякие там, разные все истории медицинские, ничего не помогало. Приехали, они мне сказали такую штуку, наверное, это зацепило. Они так спокойно, с улыбкой на лице, по-моему, даже, с такой печальной улыбкой. Отец сказал, что знаешь, что ты мне сейчас скажи просто, что вот, если надо что-то сделать, я вот все будет программу сделаю, если ты готов. А если нет, ты просто отпусти меня, скажи, что папа не делал ничего тебе, да? Я просто памятник тебе на могилу поставлю, все. Он детьми там угрожал отнять и прочее, а потом он сказал, даже не буду угрожать тебе, потому что через год ты умрешь, просто я так и так сделаю. Ну вот, и тогда мать дала тоже телефон какого-то перца, мне говорит, позвони, там парень твоего возраста, он там. У него с алкоголем были проблемы, с наркотиками, и он как-то справился, позвонил. Ну, естественно, я звонить никому не собирался, но бумажку, я не знаю, просто как, не знаю, почему я не понимаю. Добрался до дома, им напился, и по пьянке решил ему позвонить, ну, потому что, естественно, он же вымогает через мою маму деньги, да, зная там мои проблемы. Я посчитал, что он просто вымогает бабки, я решил с ним разобраться, я ему позвонил, там, ну, естественно, обматерил, там, 5-10. Я не помню тоже, что он мне сказал, но на следующий день с похмела я сел за руль, пьяный сел за руль, поехал, значит, ему лицо. Естественно, по дороге я испугался и решил развернуться. Я позвонил ему, сказал, что ой, у меня там много работы, там наврал с пороба, пытался развернуться. Развернуться я не смог, потому что был разворот там один, а он уже стоял на этом развороте. В общем, в итоге мы встретились. Он из параллельного сообщества из АНЭ, и мы с ним сели в машину, поговорили минут 20-30. Не знаю, что меня тогда зацепило, но он мне говорил такие вещи, что ну, он как-то не стал мне врать, он сразу сказал, что ты знаешь, вот там, ну, про себя рассказал, там, программу немного. Сказал, что я через программу нашел Бога. Ну, я на него посмотрел, подумал, что, ну, понятно, совсем такой вариант уже тяжелый. А я как человек, естественно, добрый, да, я даже очень добрый, я его пожалел. Бедолага, парень. Вот. Но на следующий день он со мной, я с ним встретился все-таки. Я почему-то в этот день не выпил. Я, наверное, поздно приехал домой, я не знаю почему. Вот этот день я после этого разговора не выпил. Я на следующий день ему позвонил. Плохо было очень. Он говорит, ну пойдем на группу, сходим, я вместе с тобой сидим. Не знаю, почему я с ним согласился на это, но я поехал. Я поехал. Мы приехали на Ярославку, там была группа тоже Энеевская. Он говорит, нет, не надо, давай завтра сходим на МНЭ. На московский начальник. И опять же я в этот день не буду. Опять не знаю почему. Ну для меня до сих пор это загадка и секрет, потому что последние 8 лет ежедневно эти 2 дня сухватят. Не знаю. И вот так я попал на группу московский начинающий все-таки со второго захода. И в первый же день я все для себя услышал там. Я услышал для себя, мне ничего не понравилось, естественно, мне не понравилось вообще ничего. Там люди стали что-то там впервые обнимать меня, что-то там еще чего-то. Я думаю, сейчас кошелек сопрут, как бы, с нами 100 рублями последними. Но почему-то я остался, не стал ходить. Стал ходить на московские начинающие, им очень благодарен этой группе. Жена уже к этому моменту была в революционном центре после депутации. Я был один, дети уехали, родители забрались к себе. Я был один, и вот я до сих пор тоже, опять же, не знаю, почему я был здесь. Стал ходить на группу, услышал для себя много нового, потому что, оказывается, я ничего не знал про алкоголизм абсолютно. Что он в трезвости у меня начинается, да. Ну и вообще много-много вещей, которые я просто тупо не знал. Мне это понравилось прям с первых, наверное, групп, с первых пяти групп. Люди говорили то, что ну, совершенно революционные вещи, абсолютно революционные. Потому что я никому ничего не должен, не воспитывали по-другому всю жизнь. Ну и много-много другого. В общем, грубо говоря, я начал работать. Начал я работать по шагам через пару месяцев с этим человеком, с которым я познакомился в программе с наркоманом. У меня все было неправильно изначально. И с алкоголем, с наркоманом, в общем, и с женой стали ходить на одну и ту же группу, после того, как она из РЦ вышла через 3 месяца. Начали мы ходить, идти по шагам. По первому шагу я писал очень много предшаговых заданий. Я помню, что он мне дал задание писать историю своей болезни, да, потери в употреблении. Ну, много всего. Писал. Но писал, опять же, так, знаете, как, ну, как в школе. Хотя учился я паршиво достаточно. Но почему-то я к этой работе отнесся как к школьной, пытался все сдать хорошо ему. Вот. Все, естественно, заворачивалось, потому что по сочинению, математика мне крайне нужна. И как-то мне стало интересно, я зацепился. Я стал прям, наверное, от того, что было нечего делать, я стал это дело писать. Было тяжело, физически тяжело. Тяги быстро отпустили. Тяги отпустили. Практически через месяц. Таких сильных, ярких не было, так что прям на стену пройдется. И по первому шагу, то, что я признал свое бессилие перед алкоголем, я его признал практически сразу, с этим не было проблем, потому что были факты неоспоримые. А то, что я не контролирую свою жизнь, у меня были классные очень задания от него, я просто это увидел, когда писал. Писал я, ну я прям много работал, правда, не знаю, тоже зашло как. Я увидел, что не было контроля никогда вообще. Ну просто по фактам. Я как-то вот больше на факты опирался. Были проблемы у меня со вторым и с третьим шагом. Большие проблемы. Потому что, ну, я не атеист, как бы, да, я знал, что существует что-то такое там высшее, типа, инопланетяне там, высший разум, какая-то такая ерунда. Ну, естественно, как там написано в главе. Причем, когда мне дали большую книгу, я ее прочитал, но когда я увидел главу, обращенную к агностикам, я понял, что тут у меня все в порядке, я ее просто читать даже не стал. Ну, вот. Когда уже начал работать по шагам, я ее открыл, почитал, разобрали. И я там увидел, что прям все поменялось. Я очень любил все это. У меня мама, она как бы такая, знаете, верующая, там, церковь. Вот. Я все время над ней там насмехался. Ну так, по-доброму я считал, что насмехался. Там, приводя, например, там этих попов, там всех и прочих, вот, проворовавшихся. Ну, вот. И когда я писал второй шаг, он мне такую волшебную вещь сказал, мой наставник, что ты знаешь, говорит, ну, 5 качеств Бога, да, напиши, которые хотел бы ты, чтобы обладал твой Бог, которых тебя там, учили там, в детстве, или, там, в книжках вычитал, или, там, в фильмах. Какие ты хочешь, какой ты хочешь, чтобы был твой Бог. Напиши под качество. Я первым написал веселый, как сейчас помню. Он до сих пор угорает, на самом деле. Вот. И мне это дело понравилось, потому что там, такой концепции я не встречал вообще никогда и нигде. Еще он такой вещь мне сказал, что с Богом надо научиться общаться, да. Можно это сделать и так, нужно это сделать. Предложил он мне такой вариант, он дал мне молитву и сказал, читай молитвы на коленях, да, стоя. Ну, я молитвы читал там. Ну, читай как, вот, не знаю, там, как литературу художественную. Огне Барточ, читаешь сказки там, детям. Там. Ну, и так и это читаешь, если ты не веришь. Я читал там сидя, там, лежа на диване, там, на кровати и так далее. И он мне сказал, ну ты можешь прочесть молитву, вот стоя на коленях, да, я говорю, ну как-то это вот все не для меня. А потом я сидел однажды дома, это вот, соответственно, второго шага, я сидел однажды дома и задался таким вопросом, а почему я не могу встать на колени, да? Вот я, ну, я один дома, меня никто не видит. Чисто физиологически, вот такую позу стоять на колени, как бы, да, я могу. У меня ноги здоровые, как бы, да, ничего страшного. Ну почему я не могу это сделать? Я готов сидеть на стуле, там в 3 погибели, согнувшись, типа там голову опустить. А вот на колени встать не могу еще. Хотя я дома один. Меня так это поразило. Я просто понял, что вот мне это, ну, как, дьявол, черт, не знаю, там какая-то темная сторона, какая-то. Просто вот не дает. Ну это просто тупость. Я физически вот сижу один, и я хочу и не могу. И вот тогда я встал на колени, и на коленях я молился. Ну опять же, я очень так вот к тому моменту уже увлекся программой, потому что, естественно, я почувствовал первые обещания программы вот эти, да. У меня вот на первых этих месяцах прям вот трава зеленая, да, небо голубое. Я хлеб нюхал, честно. Я вот так ходил там, стал и хлеб нюхал. Там хлеб пахнет, все пахнет, цвета, ну, просто класс. Вот, и я уже так стал тогда, быстро очень, вот, Боженька так любит меня, что быстро, очень давно. И тогда я стал обращать внимание, ну, как бы я очень увлекся, и на все начал говорить в обратную сторону, что, знаете, там, я помню такой момент, стою на коленях, молюсь, а у меня смс-ка приходит, мне долг вернули, который там 3 года мне отдавали. Я так радовался, думал, что, о, Боженька, я помолился, он денежку прислал со мной. Ну, во всем этом, значит, я думал, что вот как-то так, да, то есть, там, ну, не знаю, машины, деньги, там, все, все под меня, Бог все делает, то есть я молюсь Богу, как бы, да, я благодарю Бога, да, там, Господи, спасибо, спасибо, а Бог мне, значит, одаривает меня там, деньгами, там, еще чем-то, ну, не знаю, в общем, благами для меня, так скажем. Ну, вот. Ну, и на этом, в общем-то, пошел я уже в третий шаг, и в третьем шаге, наверное, тогда уже у меня появилось служение. И вот служение очень много дало, тоже из обещаний программы, в плане того, что все говорили, да, отдавая, там, только отдавая мы получаем, там, пятое, десятое. Ну, как бы я книжки читаю, да, и ну, классно, да, это все звучит очень красиво, слова, слова, все здорово. Это прям волшебно, но... То есть нарушена причинно-следственная связь у меня, да, то есть как бы я не могу себе... То есть как бы если у меня есть насущные проблемы, да, в материальном мире, там, в семье, на работе, еще где-то, там, прочее. Мне нужно решить сначала их. А потом, когда я их решу, у меня будет все в порядке, я с удовольствием обращусь к Богу, там, помолюсь и побеспокоюсь о своей там, душе. Но не в обратном порядке. Хотя спонсор всегда говорил, поставь центр духовный, забитый на все, поставь центр духовный. Займись этим, и все остальное, само собой, оно решится. Но это только на словах, да, а сделать это очень сложно, когда, допустим, конкретно есть материальная какая-то проблема, которую надо решать, как мне казалось. Это тоже относится ко второму шагу, что я ничего не контролю. Все по первому шагу, второй части первого шага. Что я ничего не контролю, надо все отдать. И стало получаться, вы знаете, через служение я это увидел. Я помню на Новый год, это был первый Новый год трезвый. После Нового года поехал, ну там погуляли, то все. И мне ребята опять же сказали, что когда у тебя есть служение, ты в центре находишься. Ты находишься в центре. А когда у тебя нет служения, то ты как бы вот пришел. Тогда первый раз получилось у меня послужить совершенно спонтанно. На Новый год погуляли, поехали домой, а потом я приехал, там ребятам помог там кресло, там переставляли 5-10, потом мелочами 5 утра. Я помню, что я выехал оттуда, у меня было такое ощущение, как будто, не знаю, как-то мне РСДС подарили, не знаю. Я ехал, улыбался, как дебил просто. Я не понимаю новые ощущения абсолютно, которые сложно описать. То есть у меня было ощущение, что вот что-то такое вот произошло, и именно для меня. Мне прям хорошо. И вот тогда, наверное, первый раз, когда я это почувствовал, действительно, что вот через вот такие элементарные вещи, там, помыть чашку, там, да, там, помыть полы, там, что-то такое, да, элементарно, мне прям хорошо. И я уже стал, естественно, ну как, алкоголик, я же потребитель, я это прочухал, значит, и уже начал служить в плане того, чтобы опять там получить какой-то такой кайф, облегчение. Естественно, на этой волне, на таких чувствах ничего я не получал, потому что я шел там, ага, сейчас я послужу, мне будет хорошо. Ну, естественно, ничего не срабатывало, опять же. Ну, опять там, благо, что есть спонсор, который все это объяснил, что важно, на каких чувствах ты делаешь. Он мне постоянно говорил, что один единственный вопрос, ты можешь делать все, что угодно в программе, но задай себе только один вопрос. Какова моя цель истины? Ответь себе на этот вопрос. И спроси себя, есть там Бог или нет, и все, ты поймешь сразу. Есть голос Бога, да, это твоя совесть. Просто он очень тихий. То есть ничего не надо мудрить, все как бы понятно. Просто ответы тебе не понравятся. Что тебе надо делать? Что... Вот, после этого пошли там и четвертый, и пятый шаг. Но, откровенно говоря, когда я четвертый шаг начал писать, у меня тогда, вот тогда, наверное, пошли прям обещания программы чумовые, потому что я писал четвертый шаг. В четвертом шаге я очень много написал отца. Отец у меня достаточно властный человек, тоже алкоголик. Но он алкоголик, который такой большой силой воли, атеист, воинствующий атеист. Он сказал мне тогда, когда я пошел опять же в анонимно, ну, там, да, сидишь в своем болоте, и ладно. Потому что я на первых 3 месяцах все бегал, ему рассказывал же, да, там, про Бога, про программу. Там, естественно, я на 1 месяце вообще ИРЦ хотел открыть. И там, ну, все отлично. И бегал, ему рассказывал все про Бога. А он меня так холодным душем окатил. Он мне сказал: знаешь, Петя, нифига ты не изменился, разве что сухой. Я так на него обиделся, я позвонил спонсору и говорю: слушай, прикинь, он мне такое сказал, я же бухать пойду. И тогда тоже получил урок, спонсор мне сказал, что ты будешь бухать только потому, что ты алкоголик. Ну, потому что тебе кто-то там что-то сказал. Так и в 4-м шаге он мне тоже сказал, что не за 4-го шага будет пить, а потому что просто, ну, алкаш. Не надо понимать, что свалил. И вот в 4-м, он такой достаточно человек властный и, ну, обеспеченный человек, да, так скажем. Вот. И всегда с детства я его боялся, да. И вот в 4-м шаге, когда я начал писать, у меня был везде отец, мать, там много народу было, но они в основном. И я увидел, что вот я стал алкоголиком из-за них. Да. Естественно, этот бред тоже слетел. Я увидел себя, прям увидел. Не глубоко копнул, но этого достаточно было. И в этот момент они были в другой стране, он позвонил мне по скайпу и начал что-то опять там. Я даже не помню, что там было достаточно любой фразы, чтобы зацепиться. Мы разругались, и я разрыдался, прям, знаете, 37 лет, там, расплакался по скайпу, с другой стороны, там, отец с матерью, я там, слюни, сопли, прям, конкретная история. И я ему, не знаю, выпалил прям, да, вот это, потому что у меня прорвало, прям, эту плотину разорвало, всю напрочь, замороженные чувства, все прям лопнули. Я ему сказал: ты знаешь, я говорю, папа, я всю жизнь тебя боялся, хочу научиться тебя любить. Почему я так сказал, я не знаю до сих пор. Но с этого момента у нас началась, да, вот новая страница наших отношений, новая жизнь абсолютно. Было больно, в общем. Но это было правдой, потому что это было, ну, единственной правдой. Я его всю жизнь боялся, не любил. Как бы я, знаете как, ну все же говорят, да, там в социуме родители любят, да, но как мы можем не любить родителей? А я его боюсь. То есть у меня вот этот разрыв, непонимание, да, то есть как я должен его любить по всем там параметрам. А я его боюсь, и вот это вот недопонимание оно разрывало на части всегда. А тут я ему сказал правду, и мы вот начали учиться любить друг друга. И это была сложная учеба, да, потому что, опять же, пресловутый мой спонсор, он сказал: ты знаешь, что вот тебе задание, звони папе каждый день. Сложное сообщение, но он мне сказал самое главное, мой спонсор, я ему очень благодарен. Он сказал, что ты можешь там спикерить сколько угодно, ты можешь там выступать на этих собраниях, да, там. Можешь служить, ездить 12-м шагом, в общем, там, открывать группы, делать что угодно. Вы там очень крупным быть рейвцем. Но единственный твой показатель твоего выздоровления – это будет твоя семья. Как у тебя в семье, так и у тебя и выздоровление. Все остальное ничего. Он мне сразу это объяснил, что вообще программа для жизни, а не жизнь для программы, и поэтому сложнее всего это в семье. В семье, в маленьких делах. Также мне он объяснил, что вот это вот пресловутый героизм, мне же очень хочется, знаете, где-нибудь там пионеров спасти, там на гранату прыгнуть, да, чтобы меня в кубку почек взорвало, и моим именем там улицу героев назвали, и чтобы вдовы плакали. Я всегда думал, что это героизм. Он сказал: нет, это просто, господи, эмоциональный поступок, да, как вот этих эмоций. Да. А героизм – это ежедневная основа, очень маленькие какие-то такие шажочки, маленькие поступочки, которых никто не видит, спасибо тебе никто не скажет, а ты продолжаешь это делать. Это вот как бы, да, героизм. Вот. Нужно стремиться в семье и вообще в программе достичь того момента, чтобы быть требовательным к себе, да, и внимательным другим, как у нас это написано. Вот это самое сложное. И вот мы начали с отцом пытаться любить друг друга, учиться любить друг друга. Дал он мне такое задание, звонить ему каждое утро. Для меня это страшно было вообще сделать всегда. В одно и то же время. И спрашивать, как у него дела. И больше ничего не спрашивать. Тут все было в 4-м шаге. Я стал делать так, звонить каждый день. Я уже не сопротивлялся, делал все задания как мог. Но говорит, что я не очень хорошо делал, но как мог. Но я звонил каждый день, каждое утро. И вы знаете, обалденный эффект, потому что первый месяц каждодневных звонков, ну не первый месяц, может быть, первые 2 недели каждодневных звонков был один тот же вопрос. Что случилось? С паникой в голосе от него. Каждый день, представляете, я звоню ему каждый день, он каждый день спрашивает один и тот же вопрос, что случилось. Каждый раз я слушаю панику. Еще через 2 недели он стал спрашивать, что нужно. Что тебе нужно? 2 недели подряд. Один и тот же вопрос. И только потом мы стали нормально общаться, где-то месяц через полтора ежедневных моих звонков. Я просто увидел, что насколько я его запугал и насколько я потребительски относился всю жизнь. Если такие вопросы у человека вылетают непроизвольно абсолютно. В каком он страхе живет, да? Я живу в страхе, я думаю, что я его боюсь. Я только тогда увидел, насколько он меня боится. Но вот тогда, когда вот это все встало на свои места, мы стали с родителями, вот прям именно вот по крупицам выстраивать какие-то отношения, и очень оберегали друг друга. Ну, не без косяков, конечно, натыкались углами и прочее. Очень много было всего, но шли, по крайней мере, вот в одном и том же направлении. Здесь мне очень повезло, что родители поддерживали в плане программы. Потом возник вопрос, тут же, естественно, в 4-м шаге, в том же возник вопрос с детьми. Я думал, что там у меня броня, что я отличный отец, потому что сына я воспитывал с 8 месяцев, там жена ушла, да, сына оставила мне, так сказала, сына тебе сказала, мне супер, я был бухой, мне было все равно. Вначале его воспитывал там соседка вообще, я пил, потом там вот, я жену свою вторую встретил, в общем, вот так. И думал, что все прекрасно, а сын в переходном возрасте уже там, да, 14 лет. И опять же, благодаря спонсору, он мне сказал очень классную вещь, что ты знаешь, что твои дети не обязаны тебя любить. Любят за дела, любят за поступки. На том простом основании, что твои дети, они не обязаны тебя не уважать, не любить. Ну, невозможно любить человека, как бы, да, если такой любви нет. Любовь там или уважение возникает только от твоих действий, от твоих поступков. Вы знаете, мне это прям не то, что там понравилось, да, я прям как-то зашло. Это прям вот увидел и понял, да. То, что я делаю, в общем-то, не очень. Я, вы знаете, у нас с сыном были очень конфликтные ситуации. Ну, он просто зеркалит меня по полной программе. Я ему об этом сказал. Я ему прям об этом так сказал. Я говорю, ты знаешь, ты не обязан. Просто я об этом, представляешь, вот я не знал. 37 лет я не знал об этом. Вот сейчас узнал. И тоже пошел вот этот вот переворот вообще. Прям переворот. Я стал его слушать. Я перестал его лечить, да. И опять же, то, что у него есть свой Бог, что не брать его под контроль. Стал стараться именно вот каждый раз, вот, особенно в мелочах, там, в мелочах поступать именно так. С дочерью, дочь тоже стала, я не знаю, вот как, я перестал их трогать, перестал их менять, перестал всем рассказывать, как я выздоравливаю, я перестал говорить про, вообще про программу перестал говорить, про анонимных перестал говорить. В доме я просто стал, вот, я стрел, и все. Естественно, поначалу очень хотелось там одобрения и всего остального, но и сейчас хочется. Но стало как-то вот, ну, получаться иногда, что и дочь, ну, она просто стала висеть. Так. Вообще, порой даже устаю от этого всего. А раньше прихожу, она там куда-то спрячется. В семье стало налаживаться. А когда пошел 6-й, 7-й шаг, 6-м, 7-м шагом было сложнее, потому что после 5-го облегчения, естественно, было, а в 6-м, 7-м он мне сказал, иди готовься, да. Я пошел готовиться. Месяц наготовился так, что я там чуть с ума не сошел, я ему позвонил, сказал, блин, что происходит? Он сказал, ну, наверное, ты готов избавиться от всех своих недостатков. Потому что за месяц я тебя загнал в полный аут вообще, помнишь. И вы знаете, что еще вот произошло? Сейчас уже время подходит к концу. По шагам я прошел. Я прошел по шагам. У меня под спонсорами тоже прошел. Трезвый тоже. И самое главное, что вначале он у меня спросил, какую ты хочешь трезвость. Прямо в первый день. Я удивился, потому что я не знаю, ну, не понимал, о чем он говорит. Просто трезвость. Тогда он мне сказал, что нет, тебе трезвость голая нафиг не нужна. Ну, сухая трезвость, она тебе просто не нужна. Ты с ума сойдешься. Тебе нужно нечто другое. Это нечто другое, это Бог, да? Которого я тоже обрел через программу. Обрел, и, ну, я часто, конечно, по-прежнему все хочу подрулить, все хочу сделать сам. Ну, получаю, естественно, то, что я получаю свои результаты, мой Бог не карающий. Обращаюсь к нему тогда, да. А из результатов, то, что из обещаний программы, то, что меняет себя, изменится все вокруг, это 100% правда для меня, да? На сегодня. Потому что мы вот были с родителями, я тут недавно был с родителями, целых аж 17 дней в одной квартире, еще там с племянниками, с родственниками. Мы все жили, все там вместе отдыхали, веселились и все прочее. Вы знаете, было сложно. Очень эмоционально было очень сложно. Но при этом это был совершенно другой уровень общения. Это был совершенно другой уровень общения без страха, да, без такого панического страха. И с таким уважением. Было видно, что мы идем в правильном направлении. Еще плюс к тому, что так, если уж говорить, на данный момент, например, папа мой, которому я очень сильно приставал, лечил его изо всех сил, он же мне тоже алкоголик, на данный момент он покрестился. И после этой поездки он сказал: ты знаешь, я думаю, я алкоголик, что там у тебя про твои шаги. Я тебе из машины не выпал, когда он об этом сказал. На данный момент еще что произошло? Произошло то, что мы с женой вместе трезвы, да? Дети с нами очень довольны. Мы переехали в другую страну, сейчас живем в Чехии, в Праге. Хотя я очень этому противился, я вообще этого ничего не хотел. Но как мы тут оказались, я тоже совершенно не знаю. Потому что, если так брать глобально, мне кажется, я вообще ничего для этого не сделал. Просто как-то сделал какие-то вот действия, да, которые вот на сегодня нужны. На сегодня нужны для завтра, да. Эмоционально стараюсь оставаться, проживать в этом дне, да, здесь и сейчас, а не лететь в завтра. Как-то вот без этих ожиданий оно само по себе как-то сложилось. Не знаю, как это получилось, честно. Просто какие-то маленькие действия, и все. Сейчас вот мы здесь. Приехали сюда, это тоже был очень интересный момент. Мы приехали сюда, и самое основное было, что у нас нет здесь группы, здесь нет российских групп. Английская и чешская группа. И было очень страшно, потому что это было год назад. На шатких ножках мы пошли с женой на первое собрание, там англоязычно, она у меня по-английски говорит, я вообще там не думаю. Вот. И всем страшно было идти. Вот. Пришли там, мы стали ходить, вроде как находились, да, и вроде приходились к этой группе. На чешский стали ходить впоследствии, на английский. И спасибо, что есть сообщество, спасибо, что делитесь своим опытом. Я помню, что мы были в группе Латышино, если ребята услышат, большой привет, это в Волоколамском. Мы туда пришли, их там было 3 человека. И эти 3 человека, они туда ходят каждый день. И больше людей там нет. И они выздоравливают. И они классные. И все у них хорошо. А мне всегда казалось, что группа должна быть большой, там, знаете, такое все. Вот. А они втроем сидят, там маленькое помещение при церквушке, очень там маленькое. Вот они вот за дня в день там выздоравливают, и все у них вот. И когда мы про них вспомнили, тогда появилась мысль, почему бы нам не открыть русскоязычное собрание. Да? Потому что, конечно, естественно, как обычно, гордыня лупила, давайте откроем группу, там русскоязычную, первая группа в Чехии, там все, ну, духовная гордыня, все дела. Благо, опять же, есть спонсора, да, которые все это разобрали, но было видно, что это такое. Когда все это ушло, пришли на чешское собрание, тоже страшно было. Пришли на чешское собрание, сказали, вот мы хотим так и так открыть это русскоязычное собрание в рамках группы в Чешске. Они взяли и проголосовали единогласно, что просто поразило. Моментально, абсолютно. И вот так оно образовалось, сейчас вот оно существует. Мы стали ходить с женой вдвоем туда. Долгое время, потом пришла еще одна девочка русскоязычная, которая, оказывается, здесь давно, 9 лет, знает чешский, пришла, в общем-то. И вот мы стали втроем. Сейчас, на данный момент, как бы все классно, да, она работает, русскоязычное собрание работает, ходит туда 6 человек, вот сейчас еще 2 девочки, но пришли сейчас человек, наверное, 8, еще туристы приходят. Единственное, меня печалит только один момент, что 8 человек ходят на русскоязычное собрание, и все деваки. Я там один, это, конечно, там тяжело бывает. Так что вот так вот. И я знаю точно для себя на сегодня, что... Вы знаете, как вот, когда я иду, нет, как у нас написано в книге, да, что мы пойдем по широкой дороге. Я иду вот как по канату, да, тонкий-тонкий канат. Если я начинаю смотреть там вниз, влево или вправо, я все непременно сваливаюсь там, да, или там вообще там какой-то... болото, да, или там в эти золотые горы, там пресловутые. Но я не сваливаюсь только тогда с ним, когда я смотрю вперед. Знаете, когда я вниз не смотрю, там влево, вправо, только вперед, в сторону Бога, да, как бы там ни звучало. Но тем не менее, так. Вот. На ежедневной основе на данный момент Ну, сейчас есть у меня новый спонсор, да, хотим пройти традиции, тоже с женой. У нас боженька нам дал спонсоров, тоже семейная пара, им тоже большое спасибо, это очень интересно. На сегодня просто я просыпаюсь и задаю себе два вопроса. Всегда. Вот до сих пор 2 года с небольшим. Каждое утро я спрашиваю себя, почему я сегодня живой и почему я сегодня трезвый. Когда и для чего вообще? Когда я получаю на эти вопросы ответы, тогда я начинаю сегодня. На сегодня вот так. Спасибо, что послушали.
Петя, спасибо большое тебе. От тебя могу сказать очень трогательно. Ребята, задавайте вопросы, ставьте единички в чате. Миш, пожалуйста, твои единички.
Спасибо, Михаил Алкоголик, всем привет. Спасибо, Петя, тебе за спикерскую. Такой вопрос. Я вот услышал, ты в спикерской сказал, что спонсор тебе вначале сказал, что основное – это ну, наладить в семье, что это вот как бы самый сложный и так далее этап. А вот как ты сейчас считаешь, там, ну, имея уже опыт определенный, основное все-таки, ну, скажем так, вот, я понимаю, что, наверное, все надо равномерно, но тем не менее, что для тебя сейчас основное, чтобы оставаться в программе и оставаться трезвым? Что больше всего помогает?
Я понял. Спасибо, Миша, за вопрос. Ой, на сегодня оставаться в программе... Для меня на сегодня оставаться в программе – это все равно оставаться с Богом. Вот на сегодня. Потому что всегда мой спонсор мне всегда говорил, я ему с чем не позвоню, вот чего там не позвоню, там, или в доме там косяк, или на работе, или в программе, или в шагах, или на группе, неважно, любая сфера, он мне одно и то же толдычил. Мало Бога. Прям первый. Мало Бога. Я хотел его убить, я говорю, просто задрал меня. Мало Бога. Обращайся к Богу. Он наш даже, знаешь, как, чтобы остаться в программе, я сюда когда приехал в Прагу, он мне говорит, что там с 12-м шагом у тебя, что ты делаешь? Я говорю, что я делал с 12-м шагом? Ну, в церковь я пошел, там, да, там, да, в больницу пошел. Ты понимаешь, здесь проблемы языка, да, там, языковой барьер. Но в церкви я был там, в больнице я был там. Он мне опять, ты говоришь, Петь, дебил, что ты сделал до 12-го шага, что ты делаешь? Я говорю, ну, в церковь хожу, что я делаю там, на группу. Говорит, Петь, ты должен встать на колени и помолиться, попросить Бога, что он тебе дал возможность. Нет желания. Встань на колени, попроси, чтобы он дал тебе желание. Вы знаете, я, честно говоря, так я сделал. Тут же, я как только встал на колени, тут же через Facebook запустилась считалочка трезвости, и тут же нашелся человек здесь, в Праге, который на соседней улице потребовал сделать 12 шаг. Прямо на следующий день. Вот это, наверное, помогает мне остаться в программе, не помогает во всех остальных вопросах. Просто я забываю, потому что мне в первую очередь надо обратиться к нему. Я ответил на вопрос?
Да, спасибо.
Спасибо, Миша, Петя. И следующие единички, Вячеслав, пожалуйста, твои.
Добрый вечер. Спасибо за спикерскую, очень интересная. У меня вот такой вопрос. Какова роль наставника, да, спонсора во время срыва? То есть он... Может чем-то помочь, может не игнорировать тебя, да? То есть вот у меня был опыт срыва, и наставник, он просто со мной не желал общаться ни по телефону, ни ВКонтакте, ни, нигде, да? Хотя как бы у меня алкоголизм пивной, и я, ну, не напиваюсь до того состояния, которое там... как говорится, лыка не вяжут, да, то есть со мной можно говорить, и я могу воспринимать, вот, что-то должен делать наставник, хотя бы как-то поддержать, хотя бы что-то выслушать, там не обязательно, но, может быть, в каких-то случаях, там даже уже, не знаю, там, если это очень серьезно, наркологию вызвать, да, то есть какова его роль, спасибо.
Ага, спасибо за вопрос, я понял. Ты знаешь, я вот спикерский не упомянул, но у меня был такой момент, у меня была обратная сторона, другой опыт. Я после первого месяца своей трезвости, ну, трезвости, сухости, назовем ее так, Я увидел в книге прекрасную фразу, потому что первый месяц мне тяги-то ушли, но в ларька с квасом я стоял. Да, ларек с квасом открывается в 10 утра, я стою там в 8 утра и думаю, все в порядке. Вот. И у меня был такой опыт. Я не знаю как, я очень не нажрался. Я в книжке увидел фразу, пойдите там в бар, попробуйте, в общем, все, я попробую. И я позвонил спонсору. На следующий день я утром проснулся, я все понял, да, все без шансов. Я позвонил спонсору, сказал так и так, как и спонсор мне и сказал. Если ты соберешься бухать, позвони. Один на группу позвони. Да. Если ты уже нажрался, ну, собственно говоря, завтра же звони. Я ему позвонил, сказал, что я как-нибудь так. Я ему сказал, я сорвался. Он заржал голос, он сказал, господи, ты продолжишь, что ты так переживаешь. И заржал еще, потому что, Петя, очень хорошо, что в самом начале это сделал. По крайней мере, теперь ты уже точно знаешь, что у тебя, ну, как бы, да, нет вариантов. И со мной он просто сказал, ты, если ты готов, как бы, да, давай встречаться и будем делать по новой, да, то есть я прописывал все это дело. Что касательно моего подспонсорного, прошло без срывов, ну, по крайней мере, на данный момент, на сегодня срывов не было. Я не знаю, что в таких случаях делать, у меня такого нет. Единственное, что я могу сказать, что вот опять же, да, я сказал своему подспонсору, как было сказано мне, ровно так же передал свой опыт, что если захочешь бухать, ты должен как-то, да, позвонить. Говорить тебя никто не будет. По поводу того, что должен делать спонсор или что не должен делать спонсор. Ну, понимаешь, как бы там все написано в большой книге об этом, да. И, ну, на мой взгляд, да, как я наставником являюсь, да, я не считаю, что спонсор должен кого-то именно так отвлекать. Потому что в первую очередь трезвость нужна самому человеку. А спонсор может... Спонсор и наставник вообще там спорные моменты. Да, очень много по этому поводу споров в сообществе. Там, да, и я не буду в это углубляться, потому что сапог внизу. Но на мой взгляд, эта трезвость нужна только самому человеку. Не так было сказано. Я в это глубоко верю. Поэтому если человек готов, тогда спонсор может ему помочь пройти этот шаг и отдать свой опыт, что он делал. Но не более того. Мне кажется.
Спасибо. Светлана, пожалуйста, твой микрофон.
Привет всем, Света, алкоголик. Ален, я хотела спросить, ты сказал, что в семье удалось наладить отношения и стало все хорошо буквально за такое короткое время. Скажи, пожалуйста, может быть, как-то пошагово, поэтапно, как так быстро удалось все наладить? Делали ты какие-то действия или... Все это от высшей силы пришло, может, я что-то упустила, но мне показалось, что это быстро стало хорошо. И как ты делал девятый шаг своей жене? Высший там же, настоящий. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос, прекрасный вопрос. В семье не стало все хорошо. Да? То есть в семье стало хорошо для меня, когда я говорю, что у меня в семье все хорошо, я говорю о том, что мы остановились на том пути, куда мы шли. Мы разрывали между друг другом постоянно эту вот пропасть огромную. Каждый вот со своей стороны по лопате брал и разрывал пропасть. А сейчас мы каждый взяли по лопате и зарываем эту пропасть. Она еще большая, да? Мы стали ее закапывать. Не раскапывать, а закапывать. Поэтому я считаю, что в семье все хорошо. И одна-то эта дырка-то еще есть. Да? Самая сложная с близкими. Это теща, я тут был тоже, да? В тесте похоронили. Вот были у тещи, там же не тяжело. Были у моих родителей, там не тяжело, да, эмоционально. Не вот все волшебно. Но волшебно в том смысле, что мы стали идти друг на встречу другу. Что делал конкретно для этого? Я делал исключительно те задания, которые говорил мне спонсор. А спонсор мне говорил, что я должен очень внимательно следить за тем, что я говорю. Поначалу мне сказал вообще молчать. Прям пластырь народ. Вот такое было, такая рекомендация была у моей жены, я знаю. Это такая рекомендация была у меня. Прям представишь, у тебя пластырь на заткнуть. Вот вообще заткнуть. Это было самое сложное. Очень сложно. Прям что бы тебе не говорить. Поначалу просто ходил как дебил, я просто молчал. Очень медленно ходил, очень тупил и очень молчал. Вокруг это поначалу всех еще больше злило. Прям было еще хуже. Но потом, благодаря этому я хоть чуть-чуть научился их слышать, хоть чуть-чуть их не перебивать. Хоть чуть-чуть дать им договорить до конца. Я никогда этого не умел делать. Никогда. Потому что всегда, когда они что-то говорили, я уже не слушал. Я уже говорил сам про себя то, что я им скажу. Никогда не хотел это слышать. Потом, что еще очень сильно помогло для семьи, это то, что когда мы делали программу, и вообще она везде там написана, везде. Все обратить к себе. Вообще все. Вот как только я испытываю какое-то чувство негативное, любое, человек меня чем-то вот обидел или раздражает, или не нравится, там, сын, мать, дочь, неважно кто, жена. Это мое, там, все равно сказал, это твое, принимай это свое. Потому что не может себе не нравиться это, значит, ты его знаешь, это чувство, значит, качество твое. Очень помог самоанализ, потому что 10-й шаг мне дали сразу практически в 3-м шаге. Я был, у меня была таблица 10-го шага, очень подробно. Я писал самоанализ без конца, просто бесконечно. Писал. Я, знаешь, наверное, просто устал его писать. Я начал уже делать что-то, я стал чуть-чуть меняться. Как мне сказали, тоже спасибо большое, это покойная Таня НДС, если кто знает. Она сказала, танцы по кругу. Бесконечные танцы по кругу, пока ты чуть-чуть не поступишь лучше. Мне хочется поступить кардинально лучше, чтобы я сразу изменил. Но так не получится. Каждый день чуть-чуть меняться в сторону лучшего. И это очень сложно в семье. Но в семье для меня, я говорю, опять же, если так вот конкретно ответить на вопрос, просто заткнуться. То, что мне помогает. Взять и промолчать, не сказать своего мнения, не сказать, что я думаю по этому поводу, а просто покивать головой. Даже если говорят какое-то мнение, там, мама или папа, или там, не знаю, дети, жена. У меня есть свое, да, там, я считаю его правильным. Вот взять его и оставить при себе. Вот это просто безумно тяжело. Но это прям помогает. Это прям помогает. Это не говорит о том, что я заткнул сообщение, я не говорю, что я хочу. Но я это говорю уже позже, когда я уже остыл. То есть за первую свою мысль, я вот вчера получил отличный опыт, за первое свое слово я не отвечаю, потому что он мне безумный. Но за вторую свою мысль, за второе свое слово я несу ответственность. За вторую мысль я должен уже отправить Богу, что он мне дал здравомыслие, что я могу сказать третье нормально. Но вторую-то я опять люблю куда-нибудь. Ну, меня куда-нибудь. Вот у меня вот так произошло. С 9-м шагом жене выше. Я к ней приехал, я увидел, я все написал, я к ней приехал. Сказал, что она знала, что я в анонимных, я не спел. Я к ней приехал с 9-м шагом, классическим, да, как там написано, все сказал. Ну, там не было никаких проблем, потому что у нас попить ничего не надо уже, собственно говоря, и так все вообще. Потому что я просто перестал наносить ей ущерб. Я перестал ее хаять, я перестал ее склонять и так далее. Потому что когда она оставила сына, я как говорил, я всегда говорил, Паша, у тебя есть мама, да, настоящая мама, там, он с ним встречался там раз там, полгода, раз там, 3 месяца. Я всегда говорил, его поправлял, надо говорить, сынок, надо маму любить, там все вот это, да. А внутри про себя я думал, нет, такой хороший, типа я вот, знаете, типа я ее не гашу, да, вот этот сын. А внутри я все равно думал, что она, конечно, нехороший человек. Я просто стал дверью и отмолился. Я говорю, я молился, да, чтобы меня отпустило. И после этого поехал к ней, и я увидел, сколько я ей причинил, да, все. И то, чтобы, в принципе, ну, вообще, как бы, да, человек от меня ребенка родил, о чем он говорит. И как бы там ни было, то, что она, то, что мы расстались, там, это моя вина. Хотя я был всегда уверен, что это ее вина, да. Я прям это увидел. Ну, даже не вина, вернее, мы будем говорить про вину. Это не то, моя, да, мои действия к этому приведут. Вот, я к ней приехал, я прям так и сказал, как написано все в большой книге, со спонсором написали, она сказала, купить ничего не надо, это все прекрасно. Ну, все прекрасно, у нас замечательные отношения с ней, кстати, сейчас просто великолепно. Ну, сейчас им хочет приехать к нам жить, и она писала согласие, без всяких проблем. То есть мы общаемся очень плохо, гораздо. Спасибо за вас.
Спасибо.